Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Красота Иисуса». Сегодня седьмая часть. В конце шестой части мы коснулись пророка Осия, глава 6, стих 6, через которого Господь Иисус обращается к своему народу Израилю, от которого Он ожидал милости и боговедения. Читаю этот текст. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Господь призывает израильтян к тому, чтобы они познали своего Бога Иегову и Его любовь в Его милости и долготерпении, чтобы они полностью доверялись Ему во всех ситуациях, чтобы они поверили в величие Его обетований. Господь Иисус готовит свой народ к тому, чтобы он всей душой и сердцем ждал пришествия своего Мессии в плоти. А для этого он дал Израилю через пророков довольно много откровений, неоспоримых, недвусмысленных сообщений, поскольку Господь Иисус знал, что Израиль не примет его своим Мессией, и что, исходя из Нового Завета, его святой волей является спасение всех людей мира, то он уже в Ветхом Завете во множестве и разнообразии жертв образно указывает на этот факт, что он должен в плоти умереть за грехи всего человечества. Все жертвы, которые израильтяне должны были приносить Иегове согласно закону, являются прообразами совершенной жертвы Господа Иисуса. Поэтому, рассмотрев жертвы Ветхого Завета, мы продолжим рассмотрение посланника Небесного Отца, нашего первосвященника Иисуса Христа. Дорогие читатели и слушатели наших проповедей, с этой целью мы рассмотрели с вами на нашем сайте серию проповедей на тему «Жертвы согласно книге Левит». Мы рассмотрели с вами также много других прекрасных тем из Ветхого Завета, например, колодцы, города-убежища, Пасха Езекии и Иосии, благодать на благодать, как связующее звено между Ветхим и Новым Заветами. В основных жертвах, которые мы с вами раньше рассмотрели, мы в духе видим готовность нашего Господа Иисуса умереть за каждого из нас, за наши грехи. В этом мы в духе видим Его любовь к нам, своему творению. А теперь мы рассмотрим жизнь Моисея, который является прекрасным прообразом нашего Господа Иисуса в плоти, то есть прообразом Сына Человеческого. Я уже упоминал раньше об этом. Этот факт я теперь особенно подчеркиваю. Если Давид, царь израильский, является прообразом Иисуса на время благодати, то Моисей является прообразом Иисуса в плоти, то есть на Сына Человеческого, как Иисус сам себя назвал. Итак, рассмотрим Моисея, этот прекрасный прообраз Сына Божия, Сына Человеческого. Вся ветхозаветная служба жертв, очевидно, находилась во взаимосвязи с личностью Моисея. Брат Моисея по плоти Аарон стал первосвященником. Из-за этих особых обстоятельств я сделал специальный обзор на эту тему. Из предшествующего исторического и жизненного пути мужа веры Моисея мы познаем, из какого великого и трехкратного противоречия против Бога был призван бывший муж неверия Моисей. И посредством разговора с долготерпеливым Богом он был превращен в пригодный для Господа инструмент. Особенно ценно наблюдать в этой истории, как и какой методикой Бог внутренне преобразует Моисея, убеждая его в истине и затем укрепляет в вере. За наш основной текст к этой части нашей темы мы возьмем послание евреям, глава 11, стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Рассмотрим в этом отрезке пути веры, которые в конечном счете являются проблемами веры. Для нас, новозаветных верующих, большой важностью является признание того, что в делах веры мы лишь постольку можем продвинуться вперед, насколько Слову удается нас изменить, как Господь изменял Моисея. Это значит, мы должны разрешить Богу, чтобы Он мог нас изменить. Прежде всего, мы должны иметь полное согласие к этому изменению, ибо в противном случае слышанное или прочитанное слово не может выполнить в наших сердцах то, для чего оно дано. И как только мы будем иметь перед глазами нашего сердца упомянутые в послании евреям, глава 11, личности, то мы признаем их как героев веры. Поэтому при рассмотрении данной темы я еще раз обращаю ваше внимание на героев веры, которых Слово Божие не без основания перечисляет в послании евреям, глава 11. Ибо за каждым отдельным из них скрыто происхождение из неверия и его изменение через Слово Божие к вере. В послании евреям, глава 11, стих 27, нам представлен Моисей. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Он был истинным Божьим мужем веры». Это подтверждает Писание. Нам следует взять себе в пример мужей веры Библии и следовать за ними во всем, что касается их веры. Но это подражание должно лежать не только в богатстве мыслей нашего разума и в познании, оно должно иметь практическое воздействие в нашей личной жизни. Мы должны подражать их вере. Где и как часто мы это сможем. Поэтому рассмотрим несколько моментов из жизни Моисея, мужа Божьего, который был удостоен Богом дать закон, и с ним ветхозаветное богослужение, жертвоприношение, а также праздники для израильского народа. Рассмотрим эти вещи, познаем и примем в сердце, чтобы в делах веры мы все продвинулись вперед, а именно так, как это угодно Богу. Ибо это цель, для которой Бог сегодня дает это свое слово, а в слове – героев веры. Поговорим о бегстве Моисея из Египта. Здесь речь идет о нас, о Церкви Иисуса и о каждом в отдельности спасенном и рожденным свыше верующим во Христа. Если в послании евреям, глава 11, стих 27, мы читаем «Верою оставил он Египет», то это было не в его 40-летнем возрасте, как он уже один раз раньше бежал из Египта, когда убил египтянина. Тогдашнее бегство из Египта произошло не на основании веры, а произошло из страха на основе его обремененного сознания, которое Моисей имел вследствие совершенного убийства. Когда Моисей во второй раз оставил Египет, то это произошло на основании веры. Слово Божье говорит, что в это время ему было уже 80 лет. Вспомним снова, что после первого бегства из Египта прошло 40 долгих лет. Итак, мы приходим к вопросу, стал ли Моисей в течение этих долгих 40 лет, с 40 до 80 лет, героем веры? Совершенно решительно отвечаем – нет. Преступление, убийство, безусловно, способствовало тому, что Моисей стал кратчайшим человеком из всех людей на земле. Как говорит Писание в книге «Числа», глава 12, стих 3. Моисей же был человек, кратчайший из всех людей на земле. Но никогда этот злой поступок не мог послужить ему для большей веры, ибо в противном случае в Библии было бы написано: «Вы должны совершать злые поступки, чтобы прийти к вере или расти в вере». В чем же тогда заключается суть быть исполненным верой? Где скрыто действительное начало веры у Моисея? Рассмотрим по порядку все те вещи, которые касаются Моисея и которые он пережил, чтобы ясным образом увидеть переход из положения неверия к вере. Рассмотрим для этого три места из Исход главы 3 и 4. Итак, встреча с Богом. Точно так, как тогда в Исходе глава 3 и 4 Бог явился Моисею, ибо это была встреча Моисея с Богом. Также и для нас сегодня каждое отдельное обращение к Господу Иисусу является потрясающей встречей с Богом. Постигнем ли мы действительную глубину этой встречи с Богом за время нашей земной жизни на основании наших 5 чувств? Нет, нам это вовсе не нужно, ибо мы должны только верить. Как я благодарен моему Господу, что Он не требовал от меня, чтобы я был спасен постижением Бога и Его путей. Это был Господь, который в Исходе глава 3 говорил из пламени огня тернового куста к Моисею. Почему Господь это вообще делал? Бог хотел показать Моисею свое величие. А для чего? Чтобы Моисей научился верить. Каждое спасающее обращение сегодня следует видеть во взаимосвязи с огнем суда, в котором на кресте висел наш Господь Иисус Христос. Он претерпел крестную смерть, чтобы мы верили. Господь Иисус Христос висел на кресте и страдал не для того, чтобы мы погибли, но чтобы через веру спасти нас из окружающего злого мира, как читаем в послании Галатам, глава 1, стих 4, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. И одновременно из нашего собственного проклятия, в котором по своей природе находится каждый человек. Насколько велик Иисус Христос в нашем сердце, настолько будет различима и величина нашей веры. Как велик Господь Иисус в твоем сердце, и как велика твоя любовь к Нему, как ты доверяешь Ему, такова и твоя вера. Бог имеет намерение возвеличить в наших сердцах Христа точно так, как тогда Бог хотел возвеличиться в сердце Моисея, у Моисея и у нас, чтобы мы стали верующими. До тех пор, пока мы слишком рассматриваем себя, мы слишком мало познаем Бога. Далее мы разберем, как Бог говорил с Моисеем, и ответы Моисея в неверии. Итак, первый ответ – неверие Моисея. В Исходе глава 3 и 4 Господь позаботился о Моисее многими словами. Там Бог представился ему Богом его отцов. Он упомянул, что Он Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Затем Бог дальше говорит с Моисеем и открывает ему, что Он, сам Бог, хочет вывести народ Израиля из Египта, чтобы привести его в пространную землю, где течет молоко и мед. В этом месте, именно перед Моисеем, впервые высказываются Богом эти выражения. Приготовленные Богом благословения предоставлены здесь Моисею. Тот очень долго слушал разъяснение Бога. Но когда в Исходе, глава 3, стих 10, Бог говорит Моисею: «Я пошлю тебя к фараону», то Моисей немедленно в следующем стихе 11 отвечает: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Какой ответ неверия! «Кто я?» — говорит Моисей. Он не понял, что Бог хочет вывести Израиль. Сколько наставлений все же нужно, чтобы нам научиться понимать Слово и признать Бога, и познать Его сущность, чтобы увидеть Его красоту. Напоминаю вам, что и в данной серии проповедей мы занимаемся тем же, чтобы увидеть красоту Иисуса. Именно для этого я и избрал сегодня эту тему – красота Иисуса, чтобы на основании рассмотрения этих избранных 8 героев веры рельефно подчеркнуть эту красоту нашего Господа Иисуса с помощью Его противопоставления этим героям веры. Как неразумны еще и сегодня все спасенные! Эти слова Моисей говорит здесь в абсолютном неверии, потому что он не доверял Богу, что Бог справится с тем, чтобы вывести Израиль из Египта. Моисей вообще не понял, что Бог сам хочет вывести свой народ. Господь Бог хочет вовлечь людей в свое дело, сделать их своими соработниками. Он хочет использовать нас для своей работы. Но действующий один Бог. Он, конечно, хочет использовать таких, которые верят. Поэтому Бог явился Моисею, чтобы он верил. Он стремится воспитать в нем эту веру. И тем не менее, Моисей отвечал неразумное в ответ на все старания Бога. Почему Моисей вел себя так нелепо и вздорно? Потому что он сделал огромную ошибку, которую верующие делают еще и сегодня. Ибо и они еще не научились верить. Моисей смотрел на себя, на свою личность, на свое тело, на свое мышление и понимание, но не на своего Бога. Поэтому он так говорил. Что же видел Моисей при саморассмотрении? При этом он, 80-летний, смотрел в этот момент 40 лет назад. Он видел, как он, 40-летний, имел намерение освободить свой народ из рабства Египта. Оглядываясь назад, Моисей видел способ, которым он намеревался это сделать, и как в заключение этого убитый египтянин лежал на земле. Это было действительно непрославляющее действие. Моисей, получивший воспитание в соответствии с мудростью египтян, в конечном счете обошелся с этим мужчиной по мудрости мира сего. Сравните первое послание Коринфянам, глава 1, стихи 20 и 21. «Поэтому египтянин лежал убитым на земле». «Кто я?» — ответил Моисей. Он должен был научиться, что освобождение должно прийти не через мудрость Египта, а через мудрость свыше, как читаем у Иакова, глава 3, стих 17. «Но мудрость, сходящая свыше, Во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Но это можно было получить только через веру. И далее Бог утруждается в отношении Моисея многими словами и в большом терпении. Он дал ему теперь понять, что он, говоривший, является тем, который называется «Я Есим». И в этом месте имя Иеговы «Я Есим Сущий» впервые открывается самим Богом. В Исходе глава 4 Бог дает Моисею власть совершить три мощнейших знамения. Первое – жезл превращается в змею. Второе – рука, вложенная в пазуху и вынутая оттуда, была покрыта проказой. И третье – вода, вылитая из реки, на суше превращается в кровь. Все эти знамения Моисей должен был совершить перед израильтянами, чтобы и народ, который являлся собственностью Бога, верил. Отсюда мы познаем, что видимые знамения еще далеко не вызывают такой веры, которая твердо и постоянно доверяет. Так было и во времена Господа Иисуса, когда многие из его учеников покинули его, как читаем в Евангелии от Иоанна 6, особенно стихи 66 и далее. Там Господь Иисус обернулся и видит только 12 своих учеников и говорит: «Не хотите ли и вы отойти?» Но они захотели остаться, потому что слышали глаголы вечной жизни из уст Иисуса. Второй ответ неверия Моисея. После всех хлопот Господа с Моисеем, Моисей отвечает: «О Господи!» Исход 4, стих 10. «О Господи!» — говорит Моисей. Можно сказать, он был сыт всем тем, что Господь ему до этого момента сказал. «Человек я неречистый, и таков был вчера и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Не хватало лишь, чтобы Моисей еще сказал: «Оставь меня, наконец, в покое». Таким образом, Моисей и во второй раз отвечает в абсолютном неверии. Назовем здесь вещи своими именами, чтобы нам знать, кто такие мужи Божьи и откуда они берутся. Секрет его неверия заключался в том, что Моисей не хотел того, чего хотел Бог. Хорошо ли мы это предложение поняли? Если мы не хотим того, что хочет Бог, то мы стоим в неверии. За этим непослушанием стоит один секрет. Это секрет греха, ибо неверие есть грех. Что Моисей был человек неречистый, это факт. Но то, что Моисей рассказывает здесь Богу, было ничем иным, как отговоркой и уверткой. Причина проблем Моисея с Богом находилась единственно в недостатке его готовности. И сегодня можно встретить много верующих, которые готовы совершить для Господа Иисуса большие дела, но Бог не дает им задания именно потому, что у них нет внутреннего согласия к настоящим путям, по которым Господь их ведет или хочет вести. И до тех пор, пока мы не имеем внутреннего согласия к вождению Господа сейчас, Бог никогда не сможет нас использовать для дальнейших заданий. Если мы это теперь поняли, то я надеюсь, что будем выполнять. Избранный Богом для Моисея путь был для него совершенно неудобным, поэтому он не хотел. Но для Бога Моисей был бы пригодным лишь тогда, когда он был бы найден в непосредственной области воли живого Бога и там задействован. В отношении Моисея Бог имел определенное намерение, но Моисей этого не знал. Если бы Моисей это знал, то он наверняка не выступил бы против Бога с такой речью полной неверия. Но если бы он это знал заранее, то все его поведение не было бы поступком веры. На этом месте Бог хочет нас наставить, чтобы на пути следования за Господом нас продвинуть хоть немного вперед. Он хочет нам показать, что то, что мы еще не знаем, и то, чего мы еще не умеем, мы, тем не менее, делали бы в доверии к Богу. Почему? Потому что Бог этого хочет. И стало быть, Его Слово об этом говорит. Верный Бог сможет с нами лишь тогда продвинуться вперед, если мы ищем Его волю и, во-вторых, от всего сердца желаем Его воли. Пусть это длится сколько угодно, это не играет роли. Напротив, Бог хочет нас подготовить на протяжении длительного времени. Миру Египта потребовалось тогда 40 лет, чтобы из Моисея получился убийца. И Богу потребовалось тогда 40 лет, чтобы дать Моисею возможность трудиться в винограднике Господа. Это было время подготовки. Имеем ли мы внутреннее согласие к такому времени подготовки нас с Господом? Чем больше время подготовки, тем пригоднее инструмент в руках мастера, в руках всемогущего Бога, как тогда, так и сегодня. Почему? Потому что Он тот же вчера и сегодня, как читаем в послании Евреям, глава 13, стих 8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И в Малахии, глава 3, стих 6. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Моисей не хотел принять задание, потому что он смотрел на свои неприспособленные уста и на свой костный язык. Две вещи кажутся нам сегодня, как и Моисею тогда, прямо-таки непреодолимыми. Первое. При задании Бога смотреть на Господа, мы смотрим на все вокруг нас, в нас, за нами, но только не на Господа. И второе – умение ждать. Если Господь еще не дал задание и не дает, то это значит иметь терпение, выжидать. В противном случае будем иметь дело не с верующими, а с барахтающимися. Третий ответ неверия Моисея. Бог все продолжает говорить с Моисеем в большом и бесконечном терпении, пока Моисей наконец ответил. В Исходе, глава 4, стих 13. «Господи, пошли другого, кого можешь послать. Разве муж веры может так говорить? Никогда». Здесь говорит неверующий муж Моисей. Здесь открылось огромное неверие, которое Моисей сам себе позволил перед святым Богом. И так, как Моисей не имел согласия к заданию Бога, то он говорит в Исходе, глава 14, стих 13, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». А теперь прочтем абсолютно внимательно следующее предложение. «Не желать или желать иначе, чем желает Бог, есть неверие. Было бы хорошо, если бы и мы как можно скорее выучили эту лекцию, как ее должен был выучить Моисей. Но пока Моисей эту лекцию не знал и не выучил, он был для Бога непригодным. Мы все люди, начиная от Адама, что касается нашей пригодности для Бога, стали через грех настолько непригодными, что это невозможно сказать никакими человеческими словами. Мы настолько срослись и заняты нашей волей и нашими собственными мыслями, что Бог не смог с нами продвинуться вперед с того места, где мы сегодня стоим. На основании Исхода, глава 4, стих 13, где Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать», мы приходим к поучительному предложению, которое могло бы гласить: «Неверие есть одновременно дерзость против Бога». Это есть дерзость человека в общем против своего Творца. Кажется, что от Моисея, собственно, и нельзя было ожидать такой дерзости. Но, тем не менее, это было так. Поэтому рассмотрение и исследование ветхозаветных образов, чем мы с вами сейчас занимаемся, имеет высокую ценность. Новый Завет также говорит, что эти образы даны нам в назидание, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 10, стихи 6 и 11. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Но так как Бог хотел послать именно Моисея, потому что, как сердцеведец, он знал также и сердце Моисея, знал, на что он способен. Поэтому Бог и проявил по отношению к нему столько хлопот и великое терпение. А Моисей? Моисей хотя и знал об этом, но не хотел. Правда, Моисей хотел как-нибудь, но не так, как хотел Бог. Впрочем, несмотря на прошедшие 40 лет, Моисей был все еще печальным из-за тогдашнего недоразумения с его земляками в Египте. Вместо того, чтобы они его, Моисея, тогда поддержали, так как он уже одного египтянина поверг на землю, они же еще его и обвинили, так что он вынужден был убегать. Моисей тогда ожидал сознательности, но ее не оказалось. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.